Можно превратить даже церковную жизнь в культурный феномен. Красивый, интересный, традиционный, в хорошем исполнении, хорошие хоры, красивое одеяние, хорошая дисциплина, например, службы. Все, ну слушайте, это же мечта. Лучше театра даже, может быть. Может, может. Все зависит от того, на что направлено все внимание. Царство Божие на земле или Царство Божие в вечности? Задача церкви – исцеление души, а политическая сторона, она осуществляется людьми, политической, социальной, вы слышите? Поэтому задача церкви – воспитать людей, которые, если бы они поднялись кверху, они бы проводили и соответствующие благоприятные реформы. Вот каков процесс – воспитание человека, а не попытка с помощью чисто внешних мирских средств превратить нашу земную жизнь в какой-то рай. Я сегодня хочу, друзья мои, немножечко поговорить с вами об очень важном вопросе. Это о тех искажениях в понимании христианства, которые постоянно наблюдаются в истории христианства и в настоящий момент. Прям целый ряд есть таких моментов, которые чрезвычайно важны, и не понимая которых, мы можем оказаться в очень, я бы сказал, неудобном положении. Неверные трактовки христианства имели место всегда, с самого начала. Уже, как помните, уже появлялись различные лжеучения, искажения, гностики, ереси. И, конечно, как всегда, выдавали себя за истинное христианство. Если подходить исторически, то, видимо, самым первым искажением христианства это была попытка отдельных представителей, я бы сказал, иудеев, которые пытались и хотели даже христиан, которые были не евреями, принудить к тому, чтобы они исполняли ветхозаветный иудейский закон. То есть хотели соединить христианство с иудейским ветхозаветным законом. Вы помните, это были так называемые эвиониты. Помните, как даже Первый апостольский собор был специально посвящен даже этому вопросу. Там это было вполне понятно. Это вполне понятно, потому что многие обращались только что из иудеев в христианство, а многие вообще из язычества. Вот эти иудействующие христиане, кто-то из них, конечно, послушался решения собора апостольского, но многие были и те, которые отошли даже от церкви, считая, что иудейский закон, данный Моисеем, незыблемый. Вот это вот, я вам скажу, очень серьезная вещь, которая наблюдается до сих пор. В чем суть вот этого подхода к христианству? В том, что при подобного рода настроении и подобного рода учении отвергаются все самые основополагающие догматы христианской веры. Ну, вы же знаете, речь идет сразу о Троице. Никакой Троицы не может быть. Боговоплощение. Ну, естественно, какое Боговоплощение? Мессианское достоинство Иисуса Христа. Жертва Христова. Таинство. Для тех, для кого Ветхий Завет является критерием истинности, все эти догматы исключаются безусловно. И вы же по истории церкви проходили, что у нас в России происходило в 15-16 веках, ересь жидовствующих. Какое было глумление над таинствами, над иконами, над всеми христианскими истинами. И, кстати, я обращаю ваше внимание, мы иногда рассматриваем это как чисто вероучительную сторону, а на самом деле вы же помните, по истории вы помните, какую смуту государственную произвела эта ересь жидовствующих. Сколько государственных деятелей, церковных, оказались увлеченными, и к чему это могло привести все состояние церкви российской и государства. Но, так сказать, с этой ересью, кажется, покончили. На самом деле, не очень. Ну, конечно, в Новгороде, в Великом Новгороде, там, конечно, расправились очень сильно. Там, помните, наверное, как? Их еретиков, которых объявляли, сажали на водовозную клячу задом наперед, одевали берестяную такую шапку, на которой было написано «Се сатанино воинство» и «С моста Волхов в реку». Ну, в общем, по тем временам расправлялись вот таким образом, жестоко. Правда, эта ересь потом возобновлялась в других направлениях, да, под другими именами. Сейчас она появилась под именем ереси, или, как они себя называют, церкви Иеговы. Даже если мы привыкли говорить Иегова, да, или Ягве, то они Иеговы. Вот это вот стремление к иудаизации, оно чем обусловлено, я вам скажу. Потому что иудейство по самой своей сути – это материализм. Вы помните, когда Христос сказал, невозможно служить Богу и Мамоне, как его подняли на смех? Его даже опровергать не стали. А просто, ну, наивный человек, его на смех подняли. Как это Мамоне нельзя служить? И именно достигая богатства, ты этим самым и угождаешь Богу. И критерием твоего угождения является твое богатство. К сожалению, это именно этот момент, он оказался очень-очень сильным. Что происходит в настоящее время? В настоящее время, я бы сказал, происходит нечто беспрецедентное в этом отношении, беспрецедентное в Риме, в Ватикане. Можно просто только удивляться, что там совершается. На Западе сейчас введен термин богословский, новый, которого никогда не было, который звучит как иудео-христианство. Вообще странно, почему, вы скажете? А потому что христиане принимают книги Ветхого Завета по чисто формальному признаку, но забыли другое. Книги-то да, а смысл? Вся суть Ветхого Завета, вы помните в чем? В Мессии. И христиане говорят, смысл всех пророчеств этих во Христе, для иудейства нет. Иисус Христос – лже-мессия. Вы слышите? Кажется, формально одно и то же. Знаки разные – плюс или минус. Но вот этот термин иудео-христианство – он вошел буквально прочно уже западное богословие, я говорю, западное, то есть католическое и протестантское. Вы, конечно, можете разводить руками, говорить, как это может быть? Какое сочетание вдруг? Признание Христа и жесткое его отрицание в иудействе, лже-мессия, как можно соединять? Не надо спрашивать. Это нехорошо. Это нетолерантно. Кстати, почему не сказать иудео-мусульманство? А почему не сказать исламо-христианство? Нет, этих терминов нет. Хотя ислам, посмотрите, миллиард поклонников. Правда же? Ислам признает тоже ветхозаветные книги. Тоже ссылается на древних святых. Нет этого термина. Здесь термин совершенно определенный. Но в чем дело? Объясняется это вот чем. Если вы обратите внимание, что с чем выступали вот папа Иоанн Павел II, затем Бенедикт, и затем уж сейчас этот папа Франциск, или, как его говорят итальянцы, Франческо, да, то вы просто будете поражены. Просто поражены. Вы же знаете, что после Второй мировой войны сколько было конференций, как вопрос о национализме обсуждался в Организации Объединенных Наций, какие были приняты решения международные о том, что ни в коем случае невозможно, антигуманно, гуманно, любая попытка поставить какую-либо нацию выше других. Ну, помните это все. Знаете, вы же войну-то, наверное, воевали же, знаете, поэтому после войны все помните же. Так нельзя. Нельзя. Нельзя, да? Что говорят папы римские? Вы просто будете поражены. Что заявляют они? Например, существование этого народа, речь идет о еврейском народе, это факт сверхъестественный. Это народ Завета, и таковым он останется всегда, и несмотря ни на что, даже когда люди неверны, ибо Господь верен своему Завету. Это народ сверхъестественный. Вы слышите, что происходит? Вот таких и таких заявлений очень много. И вот, вы знаете, встает вопрос, я думаю, в чем тут дело? Или действительно Ватикан чувствует мощь, силу? Действительно, очень еврейская элита обладает колоссальными возможностями. Это верно. Колоссальной властью. Или тут преклонение перед этим, или... Вот уж поистине небывалый иезуитский ход. Какой? Вот какой? Догадайтесь. Начинают, видите, как поднимают, лучшие в мире. Тонкая провокация, чтобы вызвать среди других народов протест. Протест. Те же немцы скажут, чем мы хуже. Чем же русские скажут, мы Русь святая? Да кто угодно. Это ж поистине иезуитский ход, если это так. Тончайшая провокация. Нет-нет. Еврейский народ сверхъестественный. Вы все естественные. Замечательно. Может быть и так, не знаю. Сказать трудно. Да. В 1997 году в Ватикане закончился межцерковный симпозиум на тему «Корни антииудаизма в христианской среде». Ну что же, ну, пожалуйста, верно. Какие были гонения на иудеев? Совершенно верно. Верно. Тема вполне заслуживающая внимания. Но! Если мы хотим быть объективными, Почему тут же параллельно не идет такая же конференция на тему «Корни антихристианства в иудейской среде»? Нет, это нет, 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 вы что? Это нельзя. Почему? А потому что нельзя. Вы понимаете, идет вообще Ватикан в этом отношении что-то просто представляет из себя нечто поразительное. Это такое преклонение перед им еврейским народом. Более того, вы знаете, до чего дошло? Сейчас я вам зачитаю. В заявлении, которое выпущено вот недавно, в декабре 2015 года, вы послушайте, что говорится. Церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Бога, как способ, отличающийся от того, который применим по отношению к людям других религий и мировоззрений. Какой же это способ? Документ поясняет. Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа как универсального искупителя, они имеют свою часть в спасении, потому что дары и призвание Божие безвозвратны. То как это можно быть возможным, как это может быть возможно, остается непостижимой тайной божественного плана домостроительства спасения. Замечательно. Откуда же узнали, что это тайна? Откуда узнали, что почему же иначе? По отношению к евреям иначе? Они что, не люди, что ли? И смотрите потом, евреев, имеющих единого с нами Бога. Причем тут евреев? Апостолы были евреями. Божья Матерь была евреем. Причем тут евреев? И в то же время, знаю, самые злейшие враги, многие были евреи. Причем тут евреи? Речь идет, видимо, об иудеях. А для иудеев сказать, что они имеют единого с нами Бога, это значит одно. Или мы отрекаемся от Христа, отрекаемся. Или что? Непонятно что. Единого с нами Бога. Значит, или Христос для нас не Бог, значит. Вот, оказывается, какие вещи. Все это заявление Ватикана. Вообще, сейчас эта политика просто поразительная, что происходит в этом плане. Что-то невероятное. Но учтите, тут есть и другие моменты. Но я сейчас, по крайней мере, хочу сказать об одном из них. Один из политических обозревателей написал очень интересные вещи. В частности, он пишет: «По мнению американцев, Россия представляет собой одну из величайших угроз для безопасности США. Таким образом, дальше я не зачитываю длинную цитату, таким образом, Америка заинтересована в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том числе католицизма, который является мощной международной силой». Слышите, как переплетаются религии с политикой? Католицизм – это не просто религиозная система, не просто религия, а является мощной международной силой. А задача какая? Задача какая? Как раз и заинтересованы в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том числе католицизма. Видите, какие вещи тонкие тут, оказывается, бывают. Все не так просто, как происходит. И действительно мы видим, что Папа Франциск прям мечтает уже попасть сюда. Потому что каждый его приезд, если вы посмотрите, когда он был вот в разных странах, был на Украине, был в Грузии, был в других православных, православных, неправославных христиан церквах. Вы помните, что там творилось? Какой ажиотаж! Потрясающий! Все в возбуждении! Так что можно будет, если он сумеет, сумеет пробиться, и у нас будет удар, удар по нашей церкви, по нашему народу. Другого слова не скажешь. Хорошо, это вот одна из угроз нашему православию, православие, перед лицом которой мы находимся. Почему это угроза? Во-первых, Ватикан очень активен, обладает колоссальной машиной пропаганды. И сейчас он рвется изо всей силы. Куда? В Россию. Помните, что было на Украине, когда началась перестройка? Когда патриарх Алексей II призывал: давайте, давайте организуем комиссию, чтобы по-доброму, по-хорошему все решить, там вопрос с храмами, с храмами. Категорический отказ. И когда захватили все, что можно захватить уже, в том числе силой буквально, потом сказали, знаете, что они сказали? Запомните, пожалуйста, вам пригодится. Мы прощаем вас, вы простите нас. Ну, правда же неплохо? Правда здорово? Мы захватили все, что можно было. Сейчас дальше уже, ну, не пущают никак. Украинцы все-таки встали стеной. Так, ну ладно, мы прощаем вас за то, что вы не дали нам захватить и все прочее. А мы прощаем вас. Отказали в создании этой четырехсторонней комиссии, который по-доброму, по-христианскому решить. В частности, один из моментов был какой? Там, где на приходе, например, вот какой-то приход, больше православных, храм остается православным. Там, где больше униатов, храм отдается униатам. Просто чисто, чисто вот, по счету. Нет, это дело не пойдет. У нас много денег, следовательно, много силы. Захватим. И вообще католицизм отличается вот этой агрессивностью. Всюду, куда только он попадает, начинаются захваты. Я помню, как мне много рассказывали в Чехии, в Словакии, когда там был заключен конкордат с Ватиканом. Они просто мне рассказывали ужасы, что творилось с нашим православным духовенством. В Польше. Я помню в Варшаве, площадь такая в Варшаве. Я говорю, какая площадь хорошая? Мне говорят, площадь. Здесь стоял наш великолепный собор, который взорвали. Ну, знаете, Польша, она католическая вся. Взорвали. Так у нас был даже профессор еще здесь, Агицкий Дмитрий Петрович, и он говорил, что после этого мы никогда не проходили прям по площади. Потому что здесь был святыня наша. Обходили так же, как и обходили тогда, когда собор стоял еще целым, невредимым. Вот так. Так что здесь, вы видите, вот эта иудаизация в католичестве, которая происходит сейчас, это имеет очень серьезные большие последствия. В отношении протестантизма скажу вам так. Протестантизм, он оказался в этом отношении очень мощной силой, продвигающей иудаизацию христианства. Когда произошла реформация, сколько было ликования в иудейской среде. И вы сейчас, если вы зайдете, например, в кальвинистский храм, я помню, не помню, где-то на Западе я зашел, я никак не пойму. Там не только нет никаких икон, нет креста. Вообще вы зашли, я не знаю, во что, концертный зал или куда-то, место публичных собраний. Нет храма. Здесь невозможно молиться. Ничего святого. Что вы? В кальвинизме, вы знаете же, запрещено изображение. Там это полная это борьба, жестокая борьба против иконопочитания. Но вы знаете, в иудействе то же самое. Ни о каком иконопочитании речь и не может даже идти. Дополню лишь, что один из наших выдающихся славянофилов, Юрий Федорович Самарин, когда его спросили, что такое католицизм, это был начало 20 века. Он, знаете, что ответил? Католицизм – это иудаизм в христианстве. Вот видел. Вот видел. А Достоевский, как, наверное, вы все знаете, в своем замечательном романе «Братья Карамазовы» поместил легенду о великом инквизиторе. Это, вообще, если вы не читали, то я вам скажу прямо, вы многое потеряли. Легенда о великом инквизиторе. Она любопытна, во-первых, своим содержанием. Во-вторых, самим построением. Знаете, там происходит диалог между великим инквизитором, ну, если хотите, генералом ордена иезуитов, и самим Христом. Разговор, в котором Христос не произносит ни одного слова. Но если вы начнете читать, вы просто ахнете. Достоевский скончался в 1881 году. Да. Как он там глубоко проник в самую суть католицизма. А вот этот Юрий Федорович Самарин написал интереснейшую брошюру «Иезуиты и иезуитизм», где показал идеологию и самую духонаправленность этого ордена. Ну, вы-то, наверное, это проходили по западным исповеданиям, хотя, правда, сейчас эпоха толерантности, и критиковать даже нельзя, и как можно, или как вы думаете, ничего, ничего или чего. Да, да, критиковать нельзя, все хорошо. Да. И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти. Правда же? Хоть православие, хоть католицизм – неважно, куда идти. Это у Мережковского строки, вы, может быть, помните. Ну, хорошо, если у вас какие-то будут вопросы, то мы можем с вами поговорить. Ну, а пока я укажу на некоторые заблуждения, которые присутствуют в нашей христианской среде и которые подчас приводят к страшным извращениям христианства, конец которых, этих извращений, очень печальный. Я вот сказал, католицизм, Римская церковь была первой, перестала вообще быть церковью. Ну, себя именует, конечно, таковой. Вообще. Достоевский прямо написал, что такое католицизм. Вот Достоевский действительно называет это буквально антихристианством. Игнатий Брянчанинов прямо говорит о том, что в католицизме произошло полное извращение духовной жизни человека. Кириевский Иван Васильевич говорит даже так, что католицизм, он весь пошел по пути исключительно рационального осмысления веры христианской и в результате остался совершенно без духа. В общем, много Леонтьев. Так тот писал вообще, Россию надо подморозить. Вы слышите, какие фразы говорит? Он видел, что творится с Запада Вы же думаете, это сейчас вот перестройку, что ли, только у нас это открылось, это движение с Запада к нам всякой-всякой дряни, да? В царской России что? Наша аристократия, смотрите, где все время была. Наши цари брали жен откуда? Из немцев. Ну что вы? Посмотрите на, после Петра, что началось. Какая-нибудь Анна Леопольдовна или Екатерина Великая, да, заняли даже престолы царские. А уж дальше все женились только на немках. Говорят, у последнего императора, у него, не знаю какая, сотая или двухсотая, только часть крови уже русской, если было. Ну, еще бы, постоянно. Да, так что Запад уже, он давно проникал к нам всеми, так сказать, своими частями. Вот, и сейчас мы только на самих себе узнаем, что это такое. Ну ладно, друзья мои, вот еще на один момент, который мне хочется обратить внимание, и он просто чрезвычайно важен. Дело вот в чем, что для многих богословов, идеологов, я бы сказал, в богословии, христианство рассматривается в конечном счете как религия социального прогресса человечества, социального и культурного прогресса человечества. Дошло даже до того, что появилось так называемое богословие генетива. Генетива, то есть родительного падежа. Богословие надежды, богословие любви, богословие революции. И знаете, в чем оно состоит? Во имя борьбы за лучшее будущее, во имя любви к человечеству мы должны бороться за это даже путем революций, насилия и убийства. Вы слышите? Богословие революции. Так вот, эта идея того, что христианство является своего рода идеологией социального прогресса, эта идея, кстати, наверное, будет сказать правильно, идея буквально сатанинская, просто полное извращение христианства, является действительно сейчас одной из основных движущих сил, присутствующих в основном в западном христианстве, но которое проникает и, естественно, в православную среду. То есть целью христианской религии рассматривается максимально лучшее благоустройство этой земной жизни. Вот в чем вся суть. Но это, вы помните, та же самая мамона, о которой мы с вами говорили, то только что. Та же самая. Причем эта идея подчас пытается найти себе подкрепление даже в Священном Писании. Вы, наверное, помните, в Апокалипсисе есть строки, где говорится о том, что Христос придет и будет тысячелетнее царство праведников со Христом на земле. Ни больше, ни меньше. Вот эта идея тысячелетнего царства, так называемая хилиазм, она идет, видите, с каких времен? В Апокалипсисе есть эта фраза? Есть. И тут же она была подхвачена для того, чтобы показать, что будто бы Христос придет еще до второго пришествия, придет и устроит царство, царство Божие на земле для праведников. Кстати, вам придется отвечать на этот вопрос, на вот эту идею хилиазма. Вам придется, поэтому я специально для вас вот, хочу сказать, что пишет святой Андрей, архиепископ Кесарийский, который написал толкование на Апокалипсис, что он пишет, Пожалуйста, обратите внимание, вам придется отвечать же на это. Он объясняет это значение тысячелетнего царства. Зачитываю. Тысяча лет – время от вочеловечения Христова до второго славного Его пришествия. Тысяча лет – время, в течение которого будет благовествоваться Евангелие. Вы поняли, что называют тысячелетним царством Христа? Время от пришествия первого Христа до второго. Вот, оказывается. И эту идею развивает не только он. Игнатий Брянчанин, например, целиком полностью ее поддерживает и ссылается на это толкование. То есть тысяча лет – это образ новозаветного времени проповеди христианства. Когда еще сатанизма, власти сатаны, не будет абсолютной власти на земле. Об этом, кстати, пишет апостол Павел. Может быть, вы помните, что вот наступит эта власть сатаны когда? Когда отнимется удерживающий. Многие толковники, ну, в общем, по-разному объясняют, что такое удерживающее. Но, конечно, сомнений нет. Если действительно царство Христа тысячелетнее рассматривается как существование церкви, когда еще есть противостояние злу, противостояние всякому извращению, так, то понятно, что такое это тысячелетнее царство, и понятно, когда оно окончится. Оно окончится тогда, когда уже не останется тех людей, которые бы действительно будут не по имени, а по жизни будут христианами. Внешне все возможно будет. Возможно. Внешне все сохранится. Можно сохранить, кстати, и всю структуру даже церковной жизни. Но если там не в людях не будет веры во Христа, веры какой? Еще раз обращаю ваше внимание, друзья мои. Под верой подразумевается не рассудочное убеждение в бытии чего-то. Пожалуйста, ради Бога, обратите на это внимание. Вера, знаете, что такое? Помню, я вам приводил пример. Вот сейчас пожар. Кто поверит, тут же вылетит в двери и окна. Пока не верим, спокойненько сидим. Слышишь, что такое вера? Это действие, соответствующее моей вере. Если я верю, что сейчас начался пожар, что мы будем делать? Естественно. Вот что такое вера по православному пониманию. А не рассудочное признание. Да, пожалуй, Бог есть. Да, Христос был. Вот что такое вера. Так вот, тысячелетнее царство, о котором говорит Апокалипсис, это время от пришествия Христа до Его второго пришествия. Но вы знаете, чем губительна эта идея тысячелетнего царства? Вы обратите внимание, что идет вот эта иудаизация христианства, которая сейчас с огромной силой пропагандируется католицизмом и протестантизмом, конечно. Так? Она приведет к чему? К тому, что самыми великими ценностями является уже не спасение в вечности, оно обеспечено. Оно обеспечено, мы же верующие. А вся суть жизни христиан переносится на что? На благоустроение этой своей земной жизни. Я вам напоминаю, что я говорил протестанты. Вы знаете суть вашей веры в чем? В чем? Отвечаю. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам». Они в восторге. В восторге. Я говорил им, а про себя-то думал о себе. Вот эта идея, я бы сказал, социализации христианства, то есть обращение внимания, всего внимания на решение проблем, которые беспокоят кого людей? Совершенно неверующих. Кому угодно. Потому что всем хочется блага на земле. И когда христианство, основное направление своей, я говорю христиан, то есть церковь, поместная церковь, любая, все основное внимание направляет на решение проблем каких? Экономических, экологических, спортивных, культурных, светско-образовательных и так далее. Фестивалей, празднеств, торжеств. Тогда понятно, что происходит. Я как-то одного высокого человека спросил так, ну, в церкви высокого, сказал: «Вы знаете, богослужение – это молитва или нет?» «Алексей Ильич, вы что искушаете?» «Ну, конечно, молитва». Я говорю: «Ой, простите тогда, а скажите мне, а как можно торжественно молиться?» «Вы говорите, торжественное богослужение». «Ах!» Значит, получается, торжественно молиться. Можно превратить даже церковную жизнь в культурный феномен. Красивый, интересный, традиционный, в хорошем исполнении, хорошие хоры, красивое одеяние, хорошая дисциплина, например, службы. Все, ну, слушайте, это же мечта. Лучше театр даже. Может быть. Может. Может. Конечно, все может быть. Все зависит от того, на что направлено все внимание. Царство Божие на земле или Царство Божие в вечности? Кстати, целый ряд мыслителей защищают с пеной у рта идею создания Царства Божия на земле. Ну, кстати, у нас Владимир Сергеевич Соловьев, вы же историю философии проходили же, в частности, он, например, отстаивал эту идею. Да, ее поддерживали даже протоиереи Сергей Булгаков, Сергей Николаевич Трубецкой, философ известный, протоиерей, профессор Киевской дореволюционной академии Светлов Павел, Федоров, который вообще учил, что в конечном счете суть-то христианства, к чему сводится, в воскрешении мертвых всех, чтобы все воскресли. Воскресить мы должны, а не заниматься там какой-то ерундой с помощью науки. Да, совершенно сумасшедшая идея. Да, и некоторые называли его загадочным мыслителем. А у человека просто головка не туда повернулась. Так вот, попытка рассматривать христианство как некую, если хотите, социальную и политическую идеологию – это большая беда. Ведь вы знаете, сколько мечтаний у нас о белом царе, например. Вот нам бы царя бы поставить бы своего, и он бы навел порядок. Какой порядок? Ну, всех мошенников, злодеев бы, я не знаю, куда бы он дел. Правда, где бы он взял новых? Да, не злодеев, конечно, наверное. Все мечтаем о чем? Вот у нас будет справедливость и так далее. И вот царь-батюшка бы это сделал. О чем мы мечтаем? Потому что если говорить о православии, о вере, пожалуйста, сейчас полная свобода. Веруйте, как хотите. Как хотите, веруйте. Как хотите, молитесь. Что еще нужно? Нет. Нам нужен не это. Так кто, почему же нужен нам этот царь? Царство Божие устроит на нашей российской земле. Какое Божие? Будет торжество православия. Какое? Торжество справедливости. Какое? Вы знаете, в чем ошибка? В чем ошибка этих бедных людей? В том, что если не будет у нас в душе ни любви, ни справедливости, никогда мы не сможем сделать что-либо доброе вовне. Тем и отличается христианство от мира мирского. Чем? Что христианство говорит, дух творит себе формы. Мирское, говорит сознание, формы соответствующие изменит и человека. И поэтому идет революция за революцией, реформации, перестройки и так далее. И непрерывно идет, а люди становятся все хуже. И доведут, когда взорвут вообще всю землю. Задача церкви – исцеление души. А политическая сторона, она осуществляется людьми, политической, социальной, вы слышите? Поэтому задача церкви – воспитать людей, которые, если бы они поднялись кверху, они бы проводили и соответствующие благоприятные реформы. Вот каков процесс – воспитание человека, а не попытка с помощью чисто внешних мирских средств превратить нашу земную жизнь в какой-то рай. Земной рай. Забыли? Христианство говорит, земная жизнь – это больница, а не курорт. Мир говорит, земная жизнь – ее надо сделать курортом. Больница. Больница какого рода? Исцеление нас от этих несчастных страстей. Одна зависть что делает? Тщеславие. Ненависть, неприязнь, осуждение. Слушайте, какой может добиваться добра? Возьмите человека такого, поставьте его выше. Так он начинает тиранить всех низших. Почему? Потому что в сердце нет любви. Без воспитания человека разве может добиться какой-то справедливости? Но могу утешить тех, кто борется за нее. Будет справедливость. Слышите? Абсолютная будет справедливость. Такая никто шагу не сможет сделать в сторону от закона и от справедливости. Слышите? К этому мы прямо идем. Весь научно-технический прогресс идет к все большему контролю за человеческим поведением. И в конечном счете этот контроль будет абсолютный. Как сейчас камеры стоят на дорогах, в общественных местах? Знаете, уже так часто даже находят преступников и так далее. Ничего, все получат. И ничего, ты слова не скажешь против закона, и тут же, голубчик, попадешь под меч правосудия. Полный, абсолютный контроль. И будет полное, абсолютное законопослушание. Никаких нарушений не будет. Потому что малейшее нарушение будет караться по всей, как говорят, строгости закона. Если Христос призывает к чему? Любите, да любите друг друга, то антихрист скажет, мы вас заставим быть справедливыми и не нарушать никаких законов. Вот, оказывается, где корень, самый корень проблемы. Поэтому превращение христианства, попытка рассматривать христианство как как какую-нибудь там своего рода новую доктрину, которая поможет нам устроить рай на земле, это глубочайшее заблуждение. Если хотите, это буквально извращение всего христианства. Но к этому дело идет. Многие протестанты уже ничего другого не знают. Вот некая Коупленд пишет: «Иисус, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе». Не имел, слышите, жизнь на небе. Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, такими как исцеление, процветание и мир. Вы поняли, какой идеал? Сказать вам? Идеал Аскариды. Знаете, Аскариды, что такое? Внутри человека заводится. Эти живут себе, копаются в изобилии того, что человек ест. Идеал Аскариды. Вот, оказывается, во что хотят превратить христианство. Международные всемирные конференции проходят под каким девизом? Занимаются чем угодно. Никаких духовных проблем. Только об одном идет речь – экономика и процветание. Само образование, само христианство нужно только для того, чтобы благоустроить эту земную жизнь, и больше ничего. Это страшное дело. Страшное дело, которое приводит, знаете, к каким последствиям? Я вам зачитаю. Вот слова одного великого святителя. У нас, то есть в нашей церкви, он говорит, русской церкви, пишет: у нас есть хорошая внешность. Мы сохранили все обряды и символ первобытной церкви. Но все это мертвое тело, в нем мало жизни. Вы понимаете, о чем идет речь? Ведь можно совершать и богослужение. Как? Так, как пишет святитель Феофан. И часы хорошие ходят правильно. Но кто скажет, что в них есть жизнь? Поняли, что такое жрец, кстати, а не священник? Часы правильно ходят. Жизни в них нет. Все можно внешнюю сторону церковной жизни сделать, все будет нормально. Но очень легко все это превратить в мертвые часы, которые будут тикать, в смысле петь, и стрелки переводить, в смысле по календарю идти. Святитель Феофан как предупреждал об этом еще в конце XIX века. Говорил, еще одно-два поколения, и у нас не будет церкви. Вы слышите, что он писал? Это просто поразительно. Прошло ровно полтора поколения, и наступила революция. И как корова языком смела все великолепнейшие наши монастыри, храмы, духовные школы, все, как корова, говорят, языком. Почему? Если вы только посмотрели, что писали святые отцы о состоянии церкви российской в предреволюционное время. Иоанн Кронштадтский говорит, сердце обливается кровью, когда я смотрю на то, что происходит с нашим народом. Друзья мои, все опять приходится к тому же возвращаться. Если мы не начнем, вы слышите, какое слово я употребляю, это не мое, это Игнатий Брянчанинов пишет, и его я зачитывал сейчас вам. Если мы не начнем учиться молиться, мы так и будем этими мертвыми часами. Они будут ходить, показывать время и тикать. Ведь ничего не стоит само богослужение в чем превратить. Он, митрополит Вениамин Фетченков, он так и писал. Писал: «Мы и в церкви ждем услады светским пением, театральными концертами, забавы. Мы и в храм, мы и храм превращаем в театр». Слышите? Но о чем это свидетельствует? Только о нашем упадке. От этого Господь ныне допускает разорять и закрывать алтари Божии. Мы ранее этого закрыли для Бога сердца наши. Эти слова не вздумайте где-нибудь цитировать. Вам по шапке достанется. Не перед каждым это зачитаешь. Слышите, и в церкви, и храмы превращаем в это. Это что же такое? Насчет вот этой вот социального служения церкви великолепно написал Хомяков. Послушайте, что он написал. Этот действительно умнейший человек. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Блестящий ответ на все эти социальные увлеченности. Запад давным-давно уже только и живет в этом. Давным-давно только и живет. Но теперь нет границ. Нет границ. И поэтому этот дух, этот мирской дух, это омерщение, оно, естественно, проникает. Самое страшное, знаете во что? В сознание. Когда человек хотя видит, но понимает, что это не то, не должно, еще ладно. Но когда он сам проникнется этим, тогда уже наступит беда. Тогда действительно наши храмы могут превратиться в театры. А рассуждения будут идти о булках и устрицах. Вот так. Это еще одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, от которой мы никуда не уйдем. Мы будем свидетелями, но дай Бог, чтобы не быть творцами. И вот тогда это наступит уже окончательная беда.